Сегодняшняя недельная глава «Дворим». И суть этой всей книги, пятой книги Моисея, многие видят здесь просто повторение всех законов, которые уже были описаны в четырех книгах предыдущих. Некоторые даже задаются вопросом, а нужна ли вообще эта пятая книга Моисея? Но я не об этом хочу говорить. Конечно, нужна. Нужна особенно для тех, которые понимают, что происходит. Вдумайтесь, 40 лет позади. Ветхая природа вся осталась в пустыне. Разговор идет с молодежью. С теми, которым предстоит войти в обетованную землю и завоевать ее для Бога. И по сути, сегодня я вам говорю, что мы все стоим сейчас на этом рубеже, и завоевывать нам надо будет нашу душу для Бога. Поэтому тема проповеди сегодняшней – это послание евреям, 10 глава, 39 стих, где написано: «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Читая комментарии на сегодняшнюю недельную главу, несколько мыслей, которые меня привели вот к тому, о чем я буду говорить. И первое из них: а что же это такое новое творение? Как оно вообще выглядит и как Бог об этом думает? Вторая мысль, о которой я задумался через эти комментарии мудрецов: а как вот мне, рожденному от матери и отца, прийти в то состояние нового творения? Как это практически происходит? Не на уровне чудес Божьих, когда возрождается во мне живое Слово Бога, но на уровне моих дел веры, как в конечном итоге это приводит меня в полноту возраста Машиах. В третьем томе «Комментарии на недельные главы» Ребе Шнеерсона я прочитал такую мысль, и, видимо, я с нее начну. Мудрецы задаются вопросом: а вообще, насколько правомочно Тору, которая в понимании иудейских мудрецов предшествовала всему, который был устроен весь этот мир? Правомочно ли облекать Тору, которая, можно сказать, верх духовного совершенства, облекать ее в мышление человека? Вообще, правомочно это или нет? Мудрецы отвечают: это правомочно, и вообще это и является замыслом Бога. Я немножко прочитаю. В Мидраш на Тегилим 9.93, в Берешис Раба 8.2 мудрецы утверждают: Тора предшествовала миру. Представление о предшествовании Торы миру никак не связано с хронологией, ибо время, как и пространство, связаны с тварностью, а эта категория появляется лишь постольку, поскольку Бог дал сущему бытие. Цитируемая же формула указывает на иной аспект Торы. Она существует на уровне духовной истины, превосходящем материальной рамки каких-либо соответствий. И при этом Тора снисходит до мира и обличается в этот мир, когда говорит о столь обычных вещах, как законы земледелия, правила честного ведения дел, законы женитьбы и структура отношений в семье. Однако не это суть Торы, как объясняет Таня. Суть Торы – воля Бога и его мудрость. Путь к совершенному единению с ним. Суть Торы в чем? Воля Бога и его премудрость. Путь к совершенному единению с ним. Хотя мы как бы на первом таком уровне познания читаем о законах земледелия, о семейных взаимоотношениях, об устроении общества. И так как Тора сущностно выше этого мира, но также и облачена в этот мир, необходимо, чтобы между Торой и миром был какой-то посредник. Посредник, причастный как духовному ядру Торы, так и смертному порядку бытия. Вдумайтесь, о чем пишут мудрецы? о том, что для того, чтобы тварному миру познать глубину Торы, нужен посредник. Посредник, причастный как духовному ядру Торы, так и смертному порядку бытия. И еще. Возникает вопрос. Во имя какой же цели Бог облег Тору мышлением смертного? В этом и состояло намерение Бога, когда Он даровал Тору. Так задумано, слушайте внимательно. Чтобы Тора проникла в сферу смертного, напитала ее собой и вознесла человеческое понимание на иной уровень. Когда бы человек ни изучал Тору, вне зависимости от его духовного уровня, он впитывает мудрость Бога, и эта мудрость Бога становится частью его личности. Путь к совершенному единению с Ним. Вот читая вот эти простые объяснения, просто передо мной раскрывался вот этот замысел и суть вот того пути, вот того, через что мы проходим, имея уже этого посредника, который живет в нас, который внутри себя имеет это ядро, он Сын Бога, и он искупление наше, и он ходатай наш, и он ведет нас в эту полноту возраста, чтобы Тора пропитала нашу душу, чтобы эта мудрость Божия обновила наше мышление, и чтобы мы предстали перед Богом уже в обновленном своем состоянии, как новое творение. Так вот, в Колоссянах 1:16-23 мы читаем о нашем посреднике. Для меня лично это очень явный момент. Мне Иешуа начал открываться именно через это откровение. Вот именно через Колоссянам. Когда я читаю комментарии мудрецов, я вижу их отношение к Торе. Я вижу, как они видят Тору. Я вижу, они видят Тору тем инструментом, которым Бог творил этот мир. И когда я вот все это видел, я просто, читая Колоссянам первую главу, я вдруг увидел, что согласно Писаниям Нового Завета, апостол раскрывает вот эту тайну Торы, что это и есть Сын Божий. Это и есть тот Машиах, которым все сотворено. Это Сын Бога. Поэтому, когда мы читаем комментарии иудейских мудрецов и видим все, что они говорят о Торе, да, как вот этом творении Бога, с которого все началось, то я напрямую понимаю, что речь идет о Сыне Бога, о Машиахе. Вот сейчас, почитая Колоссянам, мы как раз это увидим. Я бы начал, наверное, с 14 стиха. Первая глава, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство или начальство или власти, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». Заметьте, вот это «им создано», «им стоит», вот вместо «им» всегда имейте в виду, что речь идет о слове. «Им словом все создано», «им словом все стоит». То есть не в том смысле, что он как бы все это создавал, а он является вот этим строительным материалом, скажем, несущей конструкцией, как еще можно сказать, да, как бы духовным скелетом этого мироздания, на котором все стоит, да. Все им создано, да, все им и для него создано. И вот смотрите дальше. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всякой твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Так вот, еще один вопрос. следует ли Тору разъяснять языком, который максимально приближен к человеческому общению? Языком, который проще всего и доступнее всего понятен каждому человеку. Вот слушайте, что мудрецы по этому поводу говорят. Значит, вопрос о том, как сделать Бога доступным человеческому пониманию, не очеловечивая его полностью, обсуждается еще со времен Талмуда. Однажды царь Птоломей призвал 5 мужей и велел им перевести Тору на греческий язык. И в Талмуде написано, что этот день, когда было переведено, стал для Израиля столь же зловещим, как день, когда был изготовлен золотой телец, ибо в точности перевести Тору невозможно. Однако в Торе написано, что перед тем, как перейти реку Иордан, дабы войти в землю Израиля, Моше излагал Тору на 70 языках. Более того, он наказал евреям, чтобы они, перейдя Иордан, начертали Тору на камнях, Дворим 27:4-8, на 70 языках, это комментарий Раши. Так почему же, если Тора уже была изложена на 70 языках, перевод на греческий сочли столь ужасным? Ну, дальше здесь идет объяснение, суть в правильном отношении к тому, что Бог говорит. Значит, в иудаизме считается, что любой человек способен и даже должен устанавливать отношения с Богом без всяких посредников. Почему же в таком случае имеется потребность предводителя? Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему на обычном языке, понимали Его умом и любили Его той любовью, на какую только способны наши человеческие сердца. Когда мы рассуждаем о Боге понятными и близкими нам словами, мы призываем Его в самую сердцевину своей жизни. Когда мы рассуждаем о Боге простыми словами, понятными и доступными, то мы призываем Его в сердцевину своей жизни. А весь замысел Бога изначально – Тору облечь человеческим пониманием и через это пропитать человеческое понимание светом Торы и вывести человека на новый духовный уровень. Как это все происходит и что для этого нужно, в 3 главе Евангелия от Иоанна Иешуа четко сказал Никодиму, который был фарисей, который был иудей, который был учитель народа. Смотрите, как бы Тора полностью облечена умом, да? Фарисей наставлен в отеческом законе, иудей, четко живущий по закону, и еще учитель народа. Помните, как Павел говорил? Я фарисей, тщательно наставленный в отеческих традициях, да? Так вот, Иешуа Никодиму говорит, ты учитель еврейского народа и не знаешь, что тебе надо родиться свыше? Вот здесь вот. Здесь вот то главное, что должно произойти в жизни всякого. На Новомесяче я спросил у вас, а что больше, церковь или Израиль? И такой вопрос, в общем-то, шокирующий на первый взгляд. Как бы, может быть, некоторые даже не размышляли в этом направлении. Но если говорить о истинном содержании церкви, да, об истинной церкви, и если говорить об истинном Израиле, то есть о том Израиле, в который должен Иаков преобразоваться, да, о том Израиле, который суть Иешуа Машиах, то мы можем поставить только знак равенства. Израиль и церковь. Потому что Израиль – это тело Машиах. Как написано в Ефесянах, в 3 главе, Павел раскрывает ту тайну, которую, в общем-то, она скрыта была от иудейских мудрецов, тайны Христовой. Вот смотрите, 3 глава. «Для сего я, Павел, сделался узником, с 1 стиха, Иешуа Машиаха за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом и пророком Духом Святым». 6 стих. «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело». Видите? Суть этой тайны. Когда мы сегодня говорим и рассуждаем об Израиле и о церкви, мы понимаем, что Израиль – это чисто Иаков, это чисто иудеи, а церковь – это язычники, да, но я говорю о римской церкви. Но на самом-то деле Павел говорит о тайне, что чтобы и язычникам быть одним телом. А если посмотреть вторую главу, о чем он там говорит? Он говорит, что когда вы были необрезанными, вы были отчуждены от общества, чужды заветов. Ну, здесь же во второй главе, давайте посмотрим. Были безбожники в мире и не имели никакой надежды. Вот 12 стих. Что вы были в то время без Машеха? Отчуждены от общества израильского. Вот оно, это тело, да? Чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Машехе, Иешуа, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машеха. Почему близки? Потому что прощены грехи. Ибо он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. И мы недавно говорили о тайне взаимоотношений мужа и жены. Иаков, глава народов. И разрушена эта преграда. И муж и жена одна плоть. И это большая тайна вот этого тела Машеха. Так вот, сегодня мы будем говорить об этом же на уровне человека. «Упразднив вражду плотью свою, закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир». Вот этот вот один новый человек, созданный из двух. Конечно, в контексте послания Ефесянам в первую очередь речь идет о взаимоотношениях Израиля и язычников. Никто раньше не предполагал о сути таких взаимоотношений, как Иаков глава муж, язычники это жена. Но я бы не стал говорить, что это церковь. Если все говорят, то это не значит, что это поистине так. Дальше написано, что 19 стих. «Вы не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своим Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Сегодняшний шаббат – это шаббат видения, шаббат хазон. И мы читали в начале Исаию, и мы говорили о том, что несмотря на все, что происходит сейчас в жизни Израиля, как суды Божии и плач Израиля о грехах своих отцов и о своих тоже, вместе с тем этот шаббат радости, потому что за всем этим стоит будущее, будущее третий храм. И я просто обращаюсь к вам, хочу спросить у вас, каким вы видите этот третий храм? В первую очередь, это тот храм, который создает Иешуа. Храм, в котором мы все будем как частички, как камешки, да? И этот храм во главе с ним – это место, в котором будет жить Бог. Амен? Ясно, что на физическом уровне. Ведь у Бога главный-то замысел был с самого начала принести свет в жизнь вот этого нижнего мира. В жизнь тварного мира, плотного мира, будем сказать, сделать этот мир царством Бога. И вся история человеческой жизни на земле, она как раз подчинена этой цели. Чтобы в конечном итоге, когда закончится, чтобы царство Бога было и на земле, как на небе. И то, как это Бог делает, мы сегодня будем немножко глубже разбирать, потому что для того, чтобы царство Бога совершилось на земле, должно вот это новое творение совершиться. Мне хочется немножко рассказать вам то, как я вижу вот суть этого нового творения. как я вижу суть вот тех процессов, которые должны произойти в нас и происходят. Но все в контексте нашей недельной главы, и возвращаясь к сути недельной главы, Моисей обращается к тем, которые вышли из пустыни, по сути, к молодежи, по сути, к этому новому творению, которое Бог сотворил в пустыне, да, и обращается опять с наставлением и говорит, что вот, вот эти вот законы, которые Бог заповедал нам, это то, что будет давать жизнь вам, и это то, что сохранит вас в этой обетованной земле, если вы будете жить по этим законам, и вы не потеряете эту землю. И следующая недельная глава мы будем читать о главном столбе, можно сказать, иудейской веры. И иудейская вера – это молитва Шма. Так вот, смотрите, в первых четырех книгах Моисея, но будем говорить о книге Исхода, второй книге, когда Бог проговорил свои заповеди, мы помним в 20 главе, народ испугался. Народ испугался, и Моисей говорит: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, чтобы вы имели страх Господень и не грешили. Помните? Это Исход 20, с 18 стиха. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидел, то народ отступил и стал вдали. И сказал Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу: не бойтесь. Смотрите, не бойтесь. И речь идет о человеческом страхе. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. В притчах мы читаем, что начало мудрости – страх Господь. А познание святого – это уже разум. Так вот, 40 лет прошло, и Моисей говорит: – люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумом своим, всей крепостью своей. Господь Бог твой, Бог един есть. Познай сердцем своим, что и на небе, и на земле Он тот же самый, и нет других богов. И вот когда начинаешь это все сопоставлять, то где-то как-то начинаешь понимать, что... Когда Павел говорит в Галатах, закон является детоводителем к Машиаху, то начинаешь понимать, что есть этот период в жизни каждого из нас. Можно было просто сказать, от плотского христианина к духовному. Так как в Коринфянах Павел пишет: вы еще плотские, вы еще младенцы во Христе, потому что у вас распри. Но вот чтобы из этого младенчества прийти в юношество и в полный возраст, есть путь. И как в Галатах Павел пишет, суть этого пути – это Тора, это детоводитель. Так вот, суть детоводителя, смотрите, научить страху Господь. Бог пришел, чтобы испытать вас, чтобы страх Его был перед вами, чтобы вы не грешили. Но является ли это конечной целью? Нет. Потому что боящийся несовершен в любви. Поэтому, когда мы читаем у Иоанна от полноты его в первой главе, все мы приняли благодать на благодать, ибо закон был дан через Моисея, а благодать и истина пришли через Иешуа Машеха, то вот тут как бы все и складывается. Суть вот этого всего процесса. Еще один момент такой, который косвенно приводит к этим же размышлениям и пониманию. Мы читаем, что Моисей не может войти в обетованную землю по той причине, что он не был послушен. Бог говорит, вот Иегошуа введет народ в обетованную землю. Вы знаете, я в этом вижу еще один такой план или замысел Бога, или подсказку, который раскрывается вот через вот эти вот, казалось бы, события одной цепи. Выход народа из Египта, научение его закону Бога и введение его в обетованную землю. Но суть этого замысла, смотрите, выводит Моисей, а вводит Иешуа, Иегошуа, да? И если посмотреть на то, что говорит Иоанн в первой главе, давайте откроем, то это где-то как-то говорит о том же самом. Ибо закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иешуа Машех. И это все полнота Машеха. Помните, в 1 Коринфянах 10 главе, когда мы говорили о законе Моисея, мы там читали, что он течет из последующего краеугольного камня, который есть Христос. То есть закон Моисея и благодать и истина, которые пришли через Иешуа, это полнота Иешуа. Это две вот эти благодати. И суть вот того, что происходит с возрождением. Вот размышляя обо всем этом и о сути этого нового творения, я вернулся к началу, потому что Бытие 1-2 главе как раз об этом, обо всем и говорится. И чтобы, ну так скажем, просто объяснить суть нового творения, надо увидеть, что первый человек, который был сотворен, в первой главе мы читаем, человек, сотворенный по образу Бога. И когда мы читаем в Иоанна, мы видим, что это Сын Человеческий, сущий на небесах. 13 стих 3 главы Евангелия от Иоанна. Написано: «Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». О чем это говорит? О том, что там был, есть и будет сущий на небесах Сын Человеческий. И это нечто отличающееся от того, кто мы были до того, как Он пришел в нашу жизнь. Чуть дальше Иешуа об этом же говорит в 8 главе Иоанна, 23 стих. Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира». Так вот, говоря о человеке, говоря об этом новом творении, о человеке, сотворенном по образу и подобию Бога, смотрите, что происходит. Бытие, 2 глава, читаем, 4 стиха. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли». Вы видите? Еще раз мысль. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник. Смотрите, уже все создано, а на земле еще ничего нет. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Бог уже все создал, в вышних есть Сын Человеческий, сущий на небесах, а на земле нет человека, который бы мог все это возделывать. И мы немножко раньше говорили, что главный-то замысел Бога – Бог хочет жить в мире нижних. А для того, чтобы жить в мире нижних, нужно создать человека в этом мире нижних. И причем такого человека, который бы был сосудом того человека, который сущий на небесах. И вот здесь это все написано. Смотрите. Дальше читаю. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Скажите, вот этот человек, которого Бог создал из праха земного, и вот тот человек, которого Бог создал по своему образу и подобию, который сущий на небесах, это один и тот же человек? Нет. И не копия. Этот из праха, а тот духовный, по образу Бога. А вот смотрите, что происходит дальше. «И вдунул в лицо его», вот в этого человека, который из праха, «он вдунул в лицо его дыхание жизни», и стал человек душою живою. Давайте разберемся сначала с тем, кого вдунул. Я не хочу говорить, что вдунул, потому что правильно сказать, кого вдунул Бог в лицо человека, сделанного из праха. Плач Иеремии 4:20. Смотрите, написано: «Дыхание жизни нашей, помазанник Господень». Вы видите? Ну, скажем так, не вдаваясь в глубокие тайны языков, просто по сути. Есть сосуд из глины. И это человек, сотворенный из праха. И сейчас по этому миру ходит, ну, наверное, 6-5 миллиардов. Я не говорю о духовно рожденных свыше, я говорю просто о сосудах из глины, которые сотворены из праха, но не имеют живой души. Понимаете, душа становится живой, когда в нее вдунут помазанник Господь. Рождение свыше как раз и есть начало этого процесса. Так вот, суть новой твари, чтобы вы увидели. Человек из праха, то есть мы с вами, потому что Богу нужен человек здесь, который имеет физическую силу, который думает, который видит, который обоняет, у которого руки есть, у которого ноги есть, и чтобы этот человек возделывал землю, чтобы этот человек наполнял эту землю славой Божией, раскрывал присутствие Бога в этом мире. В послании Ефесянам 2 главе мы читаем с 1 стиха: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Сейчас ходит много людей, мертвых по преступлениям и грехам. Но они же не мертвые, они же живые, они живут и радуются своей жизни. Но они мертвые. Попробуй подойди и скажи ему: слушай, ты же мертвый. Он тебя не поймет. Вот это чудо рождения происходит от Бога. И оно происходит через покаяние человека перед Богом. А для этого человека надо привести в такие условия, чтобы он сказал, что я не знаю, как жить. Я думал, что я знаю. Я много чего знаю, меня много чему научили, но не научили одному, как правильно жить эту жизнь. Что главное в этой жизни, к чему мне надо стремиться? А я скажу, к чему надо стремиться. Надо стремиться к тому, чтобы душа твоя стала живой. А вот как это происходит? Ну, в Матфея, да, давайте посмотрим. 10:28 мы читаем. Написано: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Вы видите, что написано? Душу никто не может уже убить. В том смысле, что душа – это вечное творение. Но эта душа может быть живой, а может быть мертвой. А что такое душа? О какой душе идет речь? О какой душе? Давайте вернемся к второй главе Бытие и посмотрим, о какой душе идет речь? Речь идет о спасении души человека, сотворенного из праха. То есть, когда мы говорим о спасении, я говорю, вот сейчас вы можете это пощупать собственными руками. Речь идет о спасении души человека, сотворенного из праха. Вы понимаете, о чем речь? А что для этого сделать? Иешуа сказал очень коротко, Матфея 10:39. кто сохранит душу свою, потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, обретет ее. Вот он, весь замысел спасения. Но из прошлой, скажем, жизни, да, вот мне говорили, ты рожден свыше, ты уже духовный, ты уже на небесах, все, радуйся и веселись. Все уже за тебя сделано. И мне это казалось таким абстрактным, в который мне надо верить, а имея такой технический склад ума и практическое мышление, у меня не получалось. Мне надо было это потрогать руками, мне надо увидеть было смысл, мне надо было понять это все, потому что без понимания это уже сказка. А если Бог сотворил человека по своему образу и подобию, то это значит автоматически дает мне способность понимать то, что Бог делает. Понимать самого Бога. Когда Павел говорит в послании Тимофея, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно, это именно для того, чтобы мне понимать самого Бога. Когда я вникаю в учение и в себя, тогда и начинает происходить, учение это Тора, тогда и начинает вот это происходить за вот этими законами, заповедями, уставами, событиями. Только что мы говорили, в чем суть Торы? Воля Бога и мудрость Его. Мы начинаем проникать глубже и начинаем видеть, а вот она какая воля Бога. И вот она в чем мудрость Бога. А начало мудрости – страх Господь. И приходит в той жизни когда-то такое время, когда ты говоришь, что-то во мне такое есть, это мое, и оно так любит Бога. Оно такое родное Богу, и это мое. И это уже отличается от того, когда ты с детоводителем шел и научался понимать, ага, вот это Бог называет грехом. А для меня это казалось нормальным. Все так делают. Но если Бог это называет грехом, значит, мне надо отказаться от этого. И ты отказываешься от этого. И твоя душа избавляется от темного уголка. И ты принимаешь то, как понимает Бог. И света в твоей душе становится больше. И по сути, это и есть суть спасения. Мы стоим в вере ко спасению души, то, с чего мы начали. Когда мы читаем молитву Шма, и чтобы вы до конца были уверены, что это не только основа иудейской веры и этих евреев, как говорят те, которые не их, то я вам скажу, что это же самое говорит Иешуа. И это основание не только иудейской веры, это основание веры, которая и в Новом Завете, и в Ветхом Завете. Мне даже не хочется говорить в Ветхом Завете, хочется вычеркнуть вообще это слово из нашего термина в священных писаниях. Амин. Так вот, давайте посмотрим, что говорит Иешуа в Марка 12 главе, а потом вернемся к Второзаконию 6, да даже не будем Второзаконию 6 главу, вы будете читать это на следующей неделе, просто вам будет легко уже все это преломлять через то, что вы сегодня слушаете. Смотрите. Один из книжников, 28 стих, слыша их прение, видя, что Иешуа хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иешуа отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. Шма, Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. И если Богу будет угодно, мы еще поговорим о сути этой заповеди. Но я хочу сейчас двигаться дальше. Он говорит, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим, и всей крепостью твою. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Так вот, смотрите, в чем суть спасения нашей души. Когда мы читаем Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, то речь как раз и идет о душе, которая принадлежит человеку, сотворенному из праха. Речь идет о нефеш. Веагавта это данай элагеха беколь всем лвавеха сердцем, увколь и всем навшеха всей нефеш. Речь идет о спасении нашей души. Той души, которую ты хорошо знаешь. Ту, которую Наум как-то недавно называл женой твоего духа или невест. Души твоей, которая привыкла жить в этом мире, и у нее есть, ну, какие-то привязанности, которая наполнена многим хорошим, которая любит вот то прекрасное, которое Бог сотворил, которая наслаждается той чудесной музыкой, которую Бог через свои сосуды изливает, которая может любоваться всей вселенной. И это душа человека. И речь-то идет о спасении этой души. И суть этого спасения, чтобы эта душа возлюбила Бога, ну, всем своим, каждой клеточкой, и сердцем, и разумом, и крепостью. Это все вмещает твоя душа. Потому что тело твое, крепость твоя, что такое душа? В Левитах давайте почитаем, вы увидите. И вы ее увидите еще больше, потому что то, что Иешуа сказал в Матфея 10, 39, «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». То есть вот суть этого стиха как раз и есть суть спасения нашей души, потому что от самого начала и до самого конца речь идет о спасении души, которая принадлежит человеку, сотворенному из праха. Когда Бог вдувает туда дыхание жизни, и Моисей говорит: «Избери жизнь», тогда душа твоя будет живой. И дни твои умножатся, и ты прибудешь во все дни жизни своей в храме Господнем. Так вот, что же это за душа? Смотрите. Левит, 17 глава. Ну, с 10-го. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Потому что душа тела в крови. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши». Вот здесь остановлюсь. Смотрите, душа тела в крови, видите? Душа человека, сотворенного из праха, она в крови. И весь замысел Бога спасти именно эту душу. И суть спасения, даже через закон жертвенной крови, мы видим, что эту душу надо отдать в жертву для очищения. Это то, что Иешуа говорит. Если вы сберегете душу свою, потеряете ее, а тот, кто потеряет ее ради меня, что значит потерять ради меня? Это значит отказаться от своего и принять его. И тогда душа твоя станет душа живая. Вот как я вижу суть новой твари. Как я вижу суть спасения человека. Потому что, когда душа будет живая, то тогда и тело будет прославлено. Ну, может быть, тогда в заключение я несколько стихов прочитаю с 1 Коринфянам 15 главы, может быть, 44 стиха. Написано: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует ни тление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься надлежит в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано. Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Вот здесь вот Павел говорит такие вещи, которые с лету сразу не поймешь. Но если вернуться к тому, о чем мы говорили, то я здесь вижу суть того нового творения, которое будет после всего этого процесса совершения человека. Тот человек, который Господь с неба, который получит прославленное тело, то есть мы с вами, он будет по своему уровню выше, чем тот Адам, сотворенный из праха, который стал душой живой. Я вижу, что Павел здесь говорит об этом. И это то будущее, в которое мы идем сейчас. И главная задача, как Павел говорит, стоим в вере ко спасению души. А вот как стоять, я еще раз прочитаю и на этом закончу. Евреям 10 глава. Вот то, о чем я читал в начале, в комментариях Рэбе Шнейерсона, помните? Вопрос. Зачем и правомочно ли облекать Тору мышлением человека? Да. В этом и есть замысел Бога. Потому что, когда ты погружаешься в учение, когда ты погружаешься в Тору, то обновляется твое мышление. Ты начинаешь познавать волю Бога и научаешься мудрости. Потому что ты видишь, что угодно Богу, что не угодно, к чему стремиться, от чего удаляться. И через какие-то кратковременные страдания ты обретаешь силу. Силу уже избирать доброе, отвергать злое. И это путь, путь совершения нашей души. Потому что не плоть и кровь наследует царство. Видите? Скажите, ну, кровь течет, да. А где же там душа? Душа, тело в крови. И когда начинаешь смотреть на структуру, вот на вот этот состав ДНК, на ту информацию, которая там записана, то начинаешь понимать, что все твое знание, все твое познание, начиная от твоих предков, от Адама, все там записано. И когда мы читаем в Еремии, что за беззаконие отцов Бог воздает в недра детям, то вот там на структуре ДНК тоже есть отметинки. И когда ребенок рождается с какими-то уже увечьями, и люди говорят, а за что Бог его так наказал? Ребенок всего лишь расплачивается за грехи своих отцов, не раскаянных. Но для Бога все возможно. И когда этот ребенок придет к Богу и прилепится к нему, там все исправляется. Когда мы говорим, что душа в крови, то мы понимаем, что душа – это что-то, как в притчах написано, какие мысли в душе твоей, такой ты и есть. Так вот, мысли, которые в душе твоей, это не просто те мысли, которые в разуме твоем крутятся каждый день, ты там решаешь. А мысли в твоей душе – это вот твое имя, скажем. Твоя сущность, твое естество, твои привычки. Многие из которых, кстати, подарок твоих бабушек и дедушек. И то, что ты обрел по жизни, вот. И это все твоя душа. И это все вместе. Вот с этим длинным вагоном своих предков. Ты все это приносишь Господу. И говоришь, Господи, вот все я это отдаю Тебе. Все кривизны выровни, все неровности выровняй, чтобы твой шалом пришел вот всю мою душу. А я люблю тебя, и я посвящаю себя тебе. Поэтому двигайся во мне и устрояй и меня, и внутри меня, и вокруг меня. Поэтому я не вижу причин для скорби, я не вижу причин для страха. Я вижу единственная мотивация для меня, как и для вас, это погружаться в Тору, погружаться в Писание, размышлять об этом, чтобы познавать волю Бога, благую, угодную и совершенную. И через это познавать мудрость. Стоять в вере. Да, мы заканчиваем Евреям 10:39. Смотрите. «Итак, не оставляйте упования вашего», с 35 стиха, «которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. А мы же не из колеблющихся на погибель. Мы стоим в вере ко спасению души». Мишем Ишуа Машихейну. Аминь.